Пасторский час. Радио «Град Петров».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров». Программа «Пасторский час». Сегодня для вас ее ведет священник-протоиерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие, мы с вами в прямом эфире, и потому я, разумеется, должен напомнить наш телефон нашего прямого эфира, по которому вы можете позвонить. 328-29-32, 328-29-32. И также я имею возможность, постоянно обновляя страничку на интернет-сайте, видеть ваши вопросы, которые вы можете задавать через интернет письменно. И тоже буду стараться на них отвечать, если они будут. А поговорить мы сегодня можем с вами, посвятить свой разговор посвятить наш разговор покаянию. Но вот у нас уже есть вопрос. У меня два вопроса. Спрашивает нас Олег. Скорее по терминологии. Что мы спасаем, душу или дух? И второе, если мы понимаем грех как болезнь, то как в обиходе удобно и понятно было бы говорить вместо «я согрешил», «сотворил грех», «сотворил грех». Если мы понимаем болезнь, если грех как болезнь, то в обиходе удобно и понятно было бы говорить вместо «я согрешил», «сотворил грех». Я не совсем понял второй вопрос, но мы так, в общем-то, и говорим, если грешил и сотворил, болезнь, в какой-то мере это грех, да, болезнь, это как наследие падшего нашего существа, оно есть. Но грех — это еще и проявление нашей воли. Об этом часто приходится говорить, о том, что грех, кроме того, что это болезнь, кроме того, что это болезнь именно наша наследственная от первых людей, грех — это еще, мы как часто повторяем, это ошибка, не попадание в цель, а амартия по-гречески. То есть мы ошибаемся, мы считаем, что, совершив грех, я себе принесу пользу. Ну, поверку получается, что, совершив грех, мы приносим себе вред. Не сразу всегда объективно, но очень часто совершение греха уже как ошибка, как разочарование проявляется очень часто уже в этот же момент, когда грех совершен. Человек уже подспудно понимает, что он сделал ошибку, пытаясь найти в грехе радость или какой-то успех или достижение каких-то целей, а получает он на самом деле разочарование. Но, кроме всего прочего, грех — это еще и преступление. Это часто мы видим и в молитвословии, и в молитвах, и в церковных службах, что грех — это еще и преступление. Образ Божий по православному учению в нас полностью не уничтожен. И воля, которую нам Господь даровал и тем более обновил своим распятием, смертью, воскресением, сошествием в ад и вознесением, он обновил ее, тем более обновляем мы ее еще и в таинстве причастия. Мы получаем благодать. Другое дело, что мы не всегда ее сохраняем, эту благодать. Но при этом сейчас мы понимаем, что грех — это еще и преступление. Как в Ветхом Завете это было преступление, то вот сейчас, в период Нового Завета, мы живем в период Нового Завета, это еще большее преступление, потому что мы имеем все дары к тому, чтобы, по крайней мере, не совершать грубых грехов. Поэтому это преступление. А что мы спасаем? Душу или дух? Дух, скорее всего, это, даже если отталкиваться от апостола Павла, все-таки мы должны думать о том, что, можем думать о том, что дух — это некая часть души. Это вектор, который... Животные тоже имеют душу. Но у человека есть некая способность в душе и чтить Бога, и верить в Бога, и к Нему обращаться. За это отвечает именно вот этот вектор души, часть ее, некий такой орган, это дух, направленный на Бога. Это очень сложная антропология, и я вряд ли смогу ее в полной мере отразить, но... разделить душу, дух и душу, мне кажется, будет очень сложно. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Александр, я задавала вам этот вопрос, только я тогда не могла объяснить, где я прочитала вторую часть вопроса. Вопрос в том, что в Псалме 50 сказано: «Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». А первое послание Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих написано: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальмипачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все».
Так, в чем вопрос?
Так вопрос, разве это не одно и то же, что сердце сокрушенное, если сердце мое осуждает? Разве не то же так? Получается, что в 50-м псалме это хорошо, что я сокрушенное сердце, Бог не уничижит. А здесь сказано, что если сердце мое осуждает меня, то тем более осудит меня Бог. Вот я не могу понять, разве сокрушенное сердце и сердце, если осуждает, это не одно и то же? Понимаете?
Так здесь и то, и другое покаяние. То есть человек себя проверяет, он, если даже совесть его, сердце его осуждает, то, разумеется, его осуждает и Бог. То есть человек здесь просто проявление покаяния, то есть одно и то же.
Ну так вот, а там-то вот получается, что он
ничего. Ну, понимаете, это просто некие разные нюансы. Да, с одной. Понимаете, это поставим хоть Псалом — это Ветхий Завет, значит, послание Иоанна — это Новый Завет.
Да.
Но вот, чтобы понять эти оттенки, давайте переставим это местами. Угу. Скажем, что предваряет нас сначала осуждение наше. Мы сами себя осуждаем.
Так.
Понимаем, что нас Бог тоже, разумеется, не может за это осудить. Ну а дальше покаяние, оно развивается. И тогда уже Господь нас милует. То есть просто надо это переставить местами. Это просто разные оттенки покаяния. Мы здесь, как бы, понимаете, Давид нам после вот всего то, что он принес, вот он излил слезы перед Богом, он получает откровение, что Господь прощает его. А здесь, это совсем немножко в другом в контексте, здесь человек, который привык себя оправдывать, он здесь, как бы, апостол описывает человека, нас, которые себя привыкли оправдывать. И вот здесь он говорит: нет, но если тебя сердце твое хоть немножко смущается в твоем поступке, то имей в виду, что Господь тоже осуждает тебя. Понимаете? Он как бы предлагает нам не затыкать рот совести. Здесь это просто другой оттенок. Это не значит, что они друг другу не противоречат. Это разные нюансы, оттенки покаяния. В одном случае есть откровение того, что да, покаяние, искреннее покаяние, оно заканчивается прощением, ну, выражаясь таким, значит, языком очень примитивным, а здесь как бы начало покаяния. Здесь еще как бы в душе борются две вещи: покаяние и самоправдание. То есть у апостола описывается борьба двух противоположностей в нашей душе. Вот здесь немножко просто как бы другой этап покаяния описывается.
Скажите, пожалуйста, если когда я исповедуюсь, то батюшка говорит, что эти грехи дальше не надо уже вспоминать. А дома я могу об этом же думать?
Думать и вводить себя в уныние не надо. А думать и знать, вот помни заднее своя, то есть прошлое. Есть такое выражение. То есть, понимаете, мы иногда хотим как бы... Вы положите трубочку, мы сейчас поговорим на эту тему. Значит, вопрос заключается в чем? Что вот мы говорили о покаянии. Что такое прощение грехов для нас? И покаяние. Ну вот как-то уже приходилось говорить о том, что покаяние должно быть непрерывным. Покаяние должно быть непрерывным. И что касается вот нашего домашнего покаяния, то мы не должны... как бы стремиться к тому, что вот как бы это должно вот так сгладиться и даже из нашего сознания. Потому что для нас это всегда чревато. Если мы вдруг что-то как бы считаем так, что вот то, что было, и то, что я раскаялся, этого как бы уже и не было. Тут, видите, наша психология очень тонкая вещь. Да, одному человеку очень важно, чтобы он не впал в уныние, и надо как бы даже, может быть, и внушить ему: все прощено, этого ничего не было, начинаешь с чистого листа. Понимаете, а другому человеку мы в себя должны посмотреть, нужно все-таки немного и не забывать. Чтобы не вернуться на круги своя, нужно что-то все-таки и помнить. Чтобы мы не зациклились, и чтобы цикл не повторился, то все-таки надо помнить, какие трагедии принес мне мой выбор греха. Вот вот видите, мы тут говорим, мы всегда в таком как бы, в контексте антиномии размышляем. Душа наша очень сложная вещь. И покаяние тоже очень сложная вещь. С одной стороны, надо помнить о милосердии Божьем, а с другой стороны, надо помнить о том, что какой урон мне принес мой грех, чтобы его не повторять. Вот как вот, вот это совместить? Совместить это может быть трудно, сложно, но надо совмещать. Поэтому, конечно, на исповеди повторять то, что уже бы сказали, не надо, но в себе, вот даже вот вставая на вечернюю молитву, например, да, когда, особенно, понимаете, это очень вспоминание своих грехов очень помогает против тщеславия. Помогает? Помогает, разумеется. Ну вот. Покаяние, вот мы приходим на исповедь, даже приходим на покаяние, ведь это же, в принципе, надо поймать себя на этой мысли, можно поймать себя на этой мысли, что нам хочется как бы уйти с исповеди не то что прощенным, как бы, а как будто, знаете, вот если вот я приведу такой пример, что вот у нас, ну вот мы пришли на урок, вот мы школьники с вами, да, вот наша жизнь — это школа, это каждодневный урок, каждодневное посещение школы, и мы... Нам хочется быть похожими на тех мальчиков и девочек, которые нарисованы на доске там, про какую-то там политинформацию, то вот они такие чистенькие, у них красивые галстучки, у них красивые переднички. А мы вот видим себе, что у меня в дневнике двойки. А мне вот хочется быть вот именно таким, каким вот нарисован на доске, вон там, на каком-то объявлении или какой-то там, на какой-то агитке. Вот мы приходим на исповедь, и нам хочется, чтобы нам наш дневник исправили. Нам хочется, чтобы вот в нашем дневнике или в журнале, как в каком-то вымышленном журнале, не было бы этих двоек или колов, которые нам уже поставили. Хотя нам никто их не ставит, мы сами их себе поставили. Мы сами их заработали, сами себе поставили. Нам как бы хочется, это говорит наша гордыня, это говорит наша гордость, наше тщеславие. Мне хочется сделать так, как будто этого не было. Но это же было. Все равно это было. И это тоже мое. И это тоже урок. И это тоже опыт. Грех... совершенный мной, это тоже опыт, это тоже моя жизнь. И если я скажу, что этого не было, и скажу, что я школьник в белой рубашечке или девочка в белом передничке, то, значит, скоро я приду к тому, что я снова в этом передничке, выдуманном передничке белом, вляпаюсь в такую грязь. Потому что я забыл, что никакой я не отличник, что никакой я не хорошист, что я самый, что ни на есть, именно отстающий двоечник. Вот здесь мы, знаете, приходим к какой вещи. Есть такое выражение, вот опять же у пророка Давида, да? «Аз есмь прах и пепел». Так вот, из этой мысли о том, что «аз есмь, я есть прах и пепел», вот из этой установки и рождается, по сути дела, постоянная молитва, вот непрерывная молитва, и непрерывное покаяние, и непрерывная молитва рождается только из этой установки «аз есмь прах и пепел». Из этого рождается постоянная вот эта краткословная непрерывная молитва «просто Господи помилуй». Потому что когда я понимаю, что я просто прах и пепел, и что меня в любой момент может ветер, вот как вот прах, что такое прах и пепел? В любой момент ветер подул, и вот этот прах и пепел вообще все разлетелось, вообще не стало человека. Вообще не стало вот этой субстанции, вообще не стало. Так вот, когда я понимаю, что я прах и пепел, что мне постоянно, да просто Богу постоянно молиться, Господи, ну хоть немного, не хоть немного, ороси меня своей благодатью, чтобы меня не распылило, чтобы меня вообще не распылило. Поэтому из этого и рождается молитва. И «Господи помилуй» — это не мантра, не заклинание, не заговор какой-то. «Господи помилуй» — это вопль. Это вопль о спасении. Вот когда мы открываем с вами молитву слов и не можем понять, а что такое 12 раз «Господи помилуй», что-то ему это «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи». А дело все в том, что это нам напоминание о том, что вот это вот она и должна быть в сердце, эта молитва непрерывно вращаться, потому что «аз есмь прах и пепел». И если я не вызову, не умолю Бога, чтобы он оросил меня своей благодатью, как дождиком, то этот прах и пепел житейскими бурями житейскими, он рассеется, мы полностью распадемся. То есть моя личность моя подвергнется распаду. Вполне возможно, что оболочка останется, но внутри меня ничего не останется. Поэтому вот, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, спаси, Господи, сохрани, Господи, вразуми, это все попытка умолить Бога, чтобы он оросил меня благодатью хоть немножко, чтобы мне не быть рассеянным, не быть уничтоженным этим житейским сегодняшним морем. а здесь прах и пепел. Это установка и фундамент и покаяния, и молитвы, и всего остального. И здесь мы говорим уже, да, говорим о смирении, да, а говорим о смирении, каково нам нужно смирение, и какое смирение было, например, у святых отцов. Какое было смирение у святых отцов? Вспомним святых отцов, вот, например, ну да, вот 20 век, это Силуан Афонский, да, говорит, держи свой ум в ладе, не отчаивайся. И вот как это? Что это такое? Святой Пимен Великий говорил, где сатана, там буду я. Вот он своим ученикам, святой Пимен Великий, говорил, где сатана, там буду и я. Например, святой Антоний, да, говорил своим, опять же, ученикам или окружению своему, все спасутся, один я погибну. То есть человек понимал. То есть эта установка, они в этой голове своей, святой уже голове, держали, а есть прах и пепел. Чем больше они приближались к Богу, тем они видели больше свою немощь. Там святой Сисой. Святой Сисой, это опять же египетский пустынник, когда умирал, он что говорил? Перед самой смертью говорил, что я не положил и основания покаянию. Даже основания покаянию не положил. То есть человек видел безграничность покаяния. Мы считаем, что исповедь, вот я пришел на исповедь, покаялся, ушел чистенький. А святой Сисой, который прожил всю жизнь в покаянии, он считал, что даже, он даже не положил основания покаянию. Потому что он видел, что перспектива покаяния, она бесконечна. Перспектива покаяния, она бесконечна. Не можно, никогда не будет какой-то такой исповеди, которая закроет историю нашей греховности. Или Макарий Великий, да, и Макарий Египетский говорил, я младенец, то есть в духе я младенец, но он очень интересную вещь, дорогие, добавлял. Я младенец и никого не осуждаю. То есть, что это значит? Я младенец, и я не вижу грехов людей, я вижу только такую свою немощь, только свою немощь вижу. Это вот установка святого Макария Египетского. Мы можем сказать, да, вы можете даже мне сказать, ну а что тут про монахов, мы же не монахи. Понимаете, это монахи там, значит, они одни. Да, вот мы, давайте вдумаемся в слово монах. Вот давайте, почему для нас это важно, почему для нас важен монашеский опыт? Слово монах это не только, не просто один или одинокий, как вот нам принято всегда толковать, что монах это один. Это вот тот, кто один, это просто одинокий, это вот тот человек, который от жизни отрешился. Нет. Слово монах понимается еще и по-другому. Единый, то есть соединенный, собранный воедино. Это вот тот, кто прикладывает все усилия для собирания своей личности, вот распадающейся, как прах и пепел, воединство. Монах это тот, кто занимается единением самого себя. Так вот, монашеский подвиг состоит вот именно в собирании себя. Монах это единый, цельный человек. Не одинокий только лишь, а единый. И одинокий в смысле сведения ума в сердце. Строгий запрет он себе положил, да, чтобы уму рассеиваться. Строгий запрет уму рассеиваться и блуждать. То есть это выпрямление времени. Выпрямление времени благодаря вот этой постоянной циркуляции в голове молитвы. Господи помилуй, Господи помоги, Господи укрепи. Он выпрямляет свое время как движение к Богу. В наше время какое? Смотрите, мы от исповеди к исповеди блуждаем в трех соснах. От исповеди к исповеди блуждаем в трех соснах. А подвижники, они выпрямляли свое время тем, что в их голове циркулировала молитва. И не как мантра, а как осознанное призывание Спасителя, который может их спасти. Мы же часто как бы считаем, что вот, а вот сейчас момент такой, меня спасать не надо, все хорошо. И вот мы вот, когда вот только задумались о том, что вот меня сейчас спасать не надо, сразу нас как бы уже уловил наш враг. То есть подвижник, вообще христианин, он как бы к чему идет? Что приобретать нужно благодать. Нужно приобретать благодать. Расти из силы в силу, как говорит апостол Павел, из славы в славу, из силы в силу, из благодати в благодать. Нужно расти. Но помнить, что мы прах и пепел. И сила и слава благодати дается нам только как дар милосердного Бога. Но здесь требуется наше участие. То есть просто как дар получить невозможно, потому что вот дар данный человеку, который... Не, вот понимаете, как бы, вы помните в Евангелии, да, были такие слова? Не мечите бисер перед свиньями. То есть, ну, сидит свинюшечка, она ждет, когда ей принесут арбузные корочки. А ей вдруг засыпали какого-то бисера в корыце. Конечно же, бессмысленно это делать. Бессмысленно. Поэтому, если мы не оторвались от телесного и не отрываемся от телесного, от земного, то тогда, конечно же, нам этот дар не получить. Так, у нас от Олега снова вопрос. Если я осознаю, что мой главный грех – тщеславие, и на каждой исповеди готов кричать о нем, можно, конечно, не повторять на каждой исповеди какие-то конкретные последствия этого моего основного греха, но о нем, о тщеславии, я буду повторять всегда, правильно? Потому что все мои исповедальные слова – это, в принципе, ложь. Все они искривлены главным грехом, тщеславием, гордыней. Понимаю, что Господь это видит. Правильно ли будет повторять их на исповеди? Да, Олег, здесь, когда мы говорили, отвечали на вопрос, звонившие рабы Божии, мы говорили о том, что вот есть какие-то грехи. Ну, понимаете, я никому не привязываю. Есть какие-то грехи. Но бывает, человек совершил, например, обман там, и присвоил что-то себе. Бывает так, что какие-то есть у человека случилось блудное падение. Он в этом покаялся. Что касается тщеславия, оно – это очень тонкий яд, который пролезает в нас постоянно. И это немножко другой грех. Это немножко другой грех, это не какой-то акт. Да, он как-то проявляется в каких-то актах, но вместе с тем это постоянная наша отравленность. И в какой-то мере, вспоминая те вот эти болячки, через которые проявляется эта отравленность, мы, конечно же, каемся в тщеславии. Вот монах – это единый. И вот, знаете, здесь вот, по сути дела, мы приходим к этому известному выражению, которое родилось действительно в среде славянофилов, у Аксаковых и Киреевских, в их семьях – монастырь в миру. То есть каждый, не только монах, а каждый из нас призван собирать себя воедино. Воединое существо. Каждый из нас. Каждый из нас. Что нам мешает, дорогие, в собирании себя воедино, в единое существо? И вот как-то мне пришлось вот задуматься, а хотим ли мы вообще вечности? Вот и вот если бы нам сейчас сказали, знаете, а согласны вот вы, что вот второе пришествие будет сейчас? И даже вот причем как бы сразу закрывается вот эта тема, не будет никаких гонений, мучений, не будет никаких испытаний. Вот сейчас все. Вот сейчас вот покаетесь, нас предупредят, покаетесь, и второе пришествие. Понимаете, я сомневаюсь, что мы без колебания примем это предложение. Потому что у нас у всех какие-то есть планы, и земные. У нас есть какие-то планы. Летом поехать на курорт какой-нибудь, да? Или дать детям образование. Или купить себе новую, может быть, машину. Или сделать ремонт в квартире. Как бы не смешно. Как бы не смешно это звучало. Но у нас у всех есть какие-то земные планы. И все мы рассчитываем, что второе пришествие и вечность, которая откроется нашим изменениям, нашего существа, это когда-то будет далеко, и хорошо, что, может быть, это не сейчас. То есть наступление Царствия Божьего, когда будет Бог всяческое во всем, это такая, в общем-то, вещь, о которой мы мало думаем, мало размышляем и мало ее ждем. Вот царствие земное, пусть такое тщедушное, тщеславное, слабенькое, построенное на песке, а не на камне, вот это как-то ощутимо, понятно. А вот от всего от этого отказаться и сказать, да, ей, Господи, гряди, да, Господи, гряди, мы готовы, да, прости на наши грехи, и давай мы сейчас все преобразимся и перейдем уже в вечность. Не думаю, что это будет сказано нами без колебания. То есть проблема нашего покаяния и проблема нашего возрастания из силы в силу, из славы в славу, из благодати в благодать заключается в том, что мы не всегда или почти никогда не ждем и не зовем Бога в Его силе и не ждем Его царства. А покаяние это и есть именно восхищение человека к Богу. Или даже по-другому можно сказать, восхищение человека Богом с его согласия. А вот согласия этого, мне кажется, как раз у нас и не хватает. В первую очередь не хватает этого согласия. И во многом это почему? Потому что мы не очень хорошо. Мы понимаем, что такое радость телесная. Ну, там от успеха, от карьерного роста, от людской славы, от каких-то достижений, от научного открытия, славы и успех и радость. У кого-то радости попроще, от хорошего обеда или еще чего-то хорошего, телесного, вкусного, приятного. А что такое радость о Христе Иисусе? Это что-то такое... Это трудно описать. Это даже не просто чистая совесть, это не просто мир, покой. Ну, хотя мир, покой, это вот уже ближе. И вот пришлось тут как-то встретить такую цитату у одного писателя. Вот он путешествовал до революции по Вологодским монастырям, и в одной часовне он увидел, как у распятия был изображен Павел Обнорский, и у него на свитке, вот, держит в руках свиток, было написано такие очень краткие слова: «Если бы вы только ведали всю силу любви Божией». Мы действительно ее не ведаем, не понимаем, часто, может, даже и не хотим понять. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Вечер. Это раба Божья Мария.
Да, Мария.
Вы знаете, я вот внимательно вас послушала, да, и вспомнила, как вот я больше лет 20 назад пришла к Господу, поняла, какая я грешная, и несколько лет плакала о своих грехах, каялась. И вы знаете, ну, и сейчас хожу только с Иисусовой молитвой, и у меня аж волосы шевелились от ужаса, сколько грехов я совершила. Но я же не знала Господа, я не знала ни заповедей, ничего. Ну, в общем, каюсь за каждый свой грех. Скажите, а вот как не впасть, вы хорошо очень сказали, что на вот мы пыль и прах, а как вот не впасть в отчаяние, что Господь нас слышит, что Он нас любит, и что мы спасемся, и вот это, я понимаю, вы говорили о гордыне, а как вот не впасть совершенно в отчаяние, что мы никто и ничто, а все-таки дети Божьи, вот как вот? Тут вот равновесие.
Как... Понимаете, равновесие я понимаю. Здесь как раз мне так представляется, что вот, ну, я бы так ответил, да, что проблема моего отчаяния заключается всегда в том, что как раз я забываю о том, что я прах и пепел. Только стоит мне это забыть, сразу выстраивается какая-то вавилонская башенка моя. И, разумеется, эта башенка, она рано или поздно рушится. А обломки этой башенки закрывают мою душу, просто ее калечат. И все это только потому, что я забыл, что я прах и пепел. Забыл блаженный нищий духом это изречение. Понимаете?
Да, но вот как, если я прах и пепел, как вот мне детей воспитывать, свою жизнь поддерживать?
По-моему, только из этого и можно что-то делать. Только потому что, понимаете, когда я не прах и не пепел, тогда это все делаю я.
Но я все-таки вот как-то человек, это, да?
Ну ведь это я ведь не свои слова. Вы согласитесь, что ведь я не свои слова, это же из Псалтыри слова. Это во-первых.
Да, да. Ну вот...
А второе, понимаете, дело все в том, что все, вы же понимаете, что все самое ценное, что может нашими руками сотвориться, это делается только потому, что Господь, мы упросили Господа нам помогать. И все самое прочное, что можно сделать в семейной жизни или в воспитании детей, это все сделано потому, что мы разрешили Богу войти в нашу жизнь. Согласны?
Да. Ну, а вот как вот...
Ну, если я не прах и не пепел...
Создали соборы, монастыри, это, они же не создавали... Не настолько уж были это самое... прахом, что они,
да, они создали, тут
создали только... на земле церковь.
Да только из смирения. И если бы у них не было смирения, у них были, получили бы сталинские высотки, а не монастыри. Понимаете?
Да.
Мы с вами, вот сравните сталинскую высотку при всех каких-то архитектурных достижениях и храм Василия Блаженного.
Да.
Это же можно построить только из смирения перед Богом. А вот все остальное — это вавилонские башни или зиккураты какие-то. Понимаете? Согласны?
Да. Спасибо. Ну вот как все-таки свою душу поддерживать, чтобы не унывать, ну, и все-таки...
Понимаете, я говорю только как бы от себя, и уж простите, действительно от себя тяну, наверное, какую-то милю. Вот. Просто я хочу сказать то, что вот мой личный опыт. Если вдруг я ощущаю, что я... Ну, я что-то. Так вот, я что-то, из этого моего «я что-то» получается всегда такой пшик.
А если вот я дитя Божье, вот я создана Богом, вот Он меня привел
хорошо,
в этот мир, чтобы я вот это успела
хорошо,
сделать.
Хорошо, я дитя Божье. Значит, я, знаете, какой дитя Божье? Блудный сын. Почему мы с вами называем себя, как вы думаете, почему мы с вами называем себя рабы Божьи? Почему? Почему?
Ну, покаялись.
Нет, почему рабы Божьи? А знаете почему? Я вам скажу. Помните, как блудный сын пришел к отцу своему? Что он ему сказал? Он ему сказал: возьми меня к себе не сыном, а рабом.
Да.
Понимаете? То есть и его возрастание, и восстановление этого человека, который кушал со свиньями, только началось с того, что он себя на всю жизнь понял, что он отца предал, и что, по сути, по своей сути он раб. А то, что он сын, это он снова заново был усыновлен.
Отец Александр, а вот то, что мы предали в революцию свой народ, своего царя, свои сословия, вот такой страшный грех, свое духовенство предали. Вот это вот и Вторая Отечественная война, это вот что нам Господь-то хочет сказать, что тоже Вавилонские башни?
Я за Господа ничего говорить не буду, и мы давайте не будем рассеиваться в такие большие исторические перспективы. Нам бы заняться собой только.
Да, да,
только спасибо. Собой, только собой. Вот, ну, прекрасно, спасибо большое за звонок. А, у нас вот вопрос появился на сайте. Алла спрашивает из Петербурга: если я сплетничаю, это грех осуждения или празднословие? И празднословие, и осуждение, и даже иногда алые клеветы бывает. И Николай спрашивает: добрый вечер, нужно прощать грехи всем перед исповедью. Я в душе могу простить человека. Остави долги наши, кажи мы, оставляем должником нашим. Но как простить, если у меня не просят прощения? Прощать надо, если просят прощения? Я так понимаю, или я не прав? Николай, да нет, мне кажется, прощать надо без всякого прощения. Это уловки, которые нам не дадут нормально жить. Вот. Другое дело, что не надо на эти уловки вестись, это уловки дьявольские. Надо просто признаться. Если мне трудно простить человека, значит, мне надо признаться в этом перед Богом и на исповеди, что мне простить трудно, что мне не позволяет мне простить мое самомнение человека. Но надо простить. Вообще, все эти штуки, обиды, это все, понимаете, это как некие какие-то гири на ногах. Надо, если я простить не могу, то надо об этом Богу молиться. Никогда ни себя ничего не выдавливайте, ничего не получится из этого. Приносите Богу покаяние в своей домашней келейной молитве и просите у Бога, чтобы Господь от этого освободил. Поймите, что непрощение обид, это не то, что опять, вот мы сегодня говорили про дневник, это не какая-то помарка в вашем дневнике, вот у вас, значит, какой-то есть табель, и там написано, там, например, значит, например, воздержание, так, мы ставим плюсик, воздерживался, там, например, да, значит, пост, постился, плюс ему ставят, значит, нашим, как себе, как ученику, значит, прощение обид, а здесь минус, не прощает. Нет, дорогие, это все не так, это все не так, это все абсолютно не так. Значит, прощение обид это, или обида – это гниющая в сердце заноза. И это не плюсик или минус в табеле вашем. Это гниющая в сердце, в душе заноза, которую нужно удалить. Удалить ее может только Бог. Поэтому мы просим у Бога: Господи, удали это из меня, убери это из меня. Я не могу свободно, спокойно жить, пока во мне сидит эта обида, которая гниет во мне, мучает меня, разлагает меня. И так-то я прах и пепел, а меня еще разлагает это. Вот и все. И тогда Господь поможет. По смирению. А мы постоянно что-то на собой какие-то ставим опыты, свои усилия. Наши усилия, какие бы они ни были великими, это лишь всего согласие. Это разрешение Богу меня исцелить. Не более того. И святые, вот это, мы-то с вами сегодня прочитаем вечернее правило, может быть, да, или там, дай Бог, правило перед причтением, и мужик скажет: ох, как я, и мы подумаем, уже в голове так уже подумаем, как все-таки, как много я могу сделать. Представляете, а святые, которые псалтырь наизусть знали, или молитва их не прекращалась ни днем, ни ночью, даже когда они спали, зачастую сидя, молитва в их сердце продолжалась. Они считали, что не положили даже основания покаянию. Эти святые, они считали, что они ничего не сделали. И все, что у них есть, это Господь им дал. И смилостивился над ними. Поэтому надо понимать, что наши усилия, во-первых, минимальны. И даже какие минимальны бы, или какие-то большие, они нам не казались. Все равно это только лишь всего согласие Богу нас исцелить. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Станислав.
Да, Станислав.
Вот о прощении давайте порассуждаем. Значит, чтобы Бог простил нас, мы должны просить, чтобы он нас простил. Признаться в своих обидах, то, что нанесли, значит, грех сделали. А почему вы учите, что церковь учит и священники учат, что нужно прощать независимо от того, что просит обидчик прощения или тот, кто сделал зло, или не просит? То есть если попросил, если сделал зло человек, и он пришел и mm-hmm. раскаялся, и попросил прощения, то это естественно. А если он не собирался и даже не понимает, и в чем дело, что же вы его прощать-то будете? Он даже он посмеется просто над вами, и все.
Да пусть посмеется, и пусть, нет, и пусть, и пусть.
Даже, да не в этом дело, к слову, я вот в мысль основную, мою поймите, почему.
Давайте пойму.
Мы не должны поступать по-божески. То есть так, как, чтобы попросить прощения обидчик, и тогда уже простить.
Так.
А почему вы еще такое вот всепрощение получается?
Ну, это не ко мне, это ко Христу проблемы, претензии.
Что?
Это претензии, пожалуйста, ко Христу, а не ко мне.
Ко Христу претензии?
Ну, конечно, это он так учил, прощать.
Обидчик. А вы учите по-другому?
Я?
Да.
Нет, он учил прощать всех. И даже не дожидаться, когда к вам приползут на коленях и будут просить у вас прощения.
Да как прощать, если человек даже не понимает, за что...
Ну, пусть не понимает, это его проблемы.
Ну как, должно быть все ясно, чтобы все было
понятно. Ну, мне все ясно, что проблема моя так в том, что я обиделся. Это проблема.
Да я не обиделся, меня обидели.
Ну вот меня обидели, я обиделся. Это проблема.
Несправедливо обидели, да. И почему? Это естественно, я возмущен.
Ну, знаете, что касается естественного, это такая большая тоже проблема, между прочим.
Мы же не роботы, мы же люди.
Да, так в том-то и дело, что мы люди, и, к сожалению, мы очень сильно искажены. Понимаете? Очень сильно. Ничего естественного у нас уже не осталось. А что касается прощения, в Евангелии, да, так говорится, до семи же ты семи раз. Да, и он предлагает нам прощать, и даже он, апостол Павел говорит о том, что да, что надо...
Если человек подошел и раскаялся, ну и говорит, простите, конечно, прощаем. Но если он не подходит и не просит прощения...
Да проблема-то заключается в том, что я свободно жить не могу, если я обижен, понимаете? Если я на него обижен, то проблема заключается для меня важная в чем? Что у меня психологически трудный период, я обижен. И мне надо его простить, чтобы мне жилось легко, понимаете? Мне легко должно житься.
Так без того, что он поймет, это не будет.
Он
не
поймет. Будет. Поймет со временем. Со временем поймет. Я должен, понимаете, вы ничего ему не докажете, этому человеку.
Так я доказываю...
Только ваше милосердие может доказать, что он не прав. А на всякую, как бы сказать, действие всегда будет только противодействие. Понимаете?
Но если зло не остановить, оно будет дальше распространяться.
Зло, что касается
человек...
это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Я же здесь не отменяю милицию, полицию там, значит, или армию. Я говорю о наших личных отношениях, взаимоотношениях.
Ну а почему
если, тогда... я же вам не говорю, что не, если...
Почему так не прощает тогда вот по вашему поучению с прощения?
Что?
Ну простил бы всех, без покаяния, без обращения, что простить.
Да прощал же на кресте-то, вы не помните, что на кресте говорит, прости им, ибо не ведут, что творят. На кресте-то что он говорил? А они хохотали, стояли у креста и хохотали, на него смотрели, хохотали, показывали, о, смотри, висит. А он, прости им, Господи, ибо не ведут, что творят. Помните это?
Ну, если не ведали, а если ведают, что творят?
Ну, вы помните этот эпизод?
Ну, я помню.
Ну, и все тогда чего? Все?
Он прощал тех, кто не ведают. А кто ведают, он ждет, чтобы к нему обратиться.
Так не ведают. Ну, и если... Ну, вы сами себе уже противоречите. Если человек ведает, значит, он просит прощения, правильно? Если он ведает. А если он не ведает, значит, он не ведает, он не просит прощения.
Нет, он ведает и не просит прощения.
Это уже...
Почему должны его прощать? Он ведает, что делает,
ну
он
вот,
просит прощения.
Зачем? Так, они Христа распяли, и они не ведают, что они сделали плохо, да? Они считают, что сделали хорошо, это правильно, да?
Подождите, ну он, вот скажите, вот вы, если сделать так, вот допустим, я подошел к обидчику.
Да нет, давайте мы не будем это делать. Я вам сейчас
просто... ему, я тебя прощаю.
Ну и что?
А он говорит, тьфу на вас еще раз.
Ну и прекрасно. Вы себе заработали, можно сказать, очки. Все, до свидания, всего доброго. Так, дорогие, мы, в общем-то, идем очень по времени быстро. У нас как бы уже времена наши подходят к концу. Что касается прощения, конечно, вопрос это очень сложный. Но мне представляется, что прощение обид, оно заключается в первую очередь в том, чтобы себя освободить и дать себе возможность дальше продолжать свой духовный рост. Не прощая обид по образу Христа, когда Христос на кресте прощал своим обидчикам, ну, у нас не получится ничего, никакого духовного роста. У нас звонок, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, прошу прощения, я только подключилась к вашей беседе, но мне, знаете, может быть, не в тему вашего разговора вопрос, но вот мне любопытствует следующий факт. Вот мы сейчас живем в современности, когда, ну вот у меня женский вопрос, да, очень много появилось незамужних девушек, женщин, персон женского пола назовем. Вот я думаю, не связано ли это обстоятельство чем-то таким в человеке, ну, в женщине в данном случае, да, что как раз вот на уровне греха, то есть она что-то творит и делает не так, что это не способствует, да, ее, допустим, созданию семейной жизни. То есть понятно, что можно винить там статистику, да, она действительно не очень симпатичная, не в пользу женщин, да, но при всем при этом, ведь кому-то даже в этой статистике удается решить вопрос, да, а кому-то не удается. Вот на духовном уровне может быть причина?
Связано
с какими-то грехами, например.
Я думаю, что та же самая... Нет, ну, это не только не собираются женщины, там, ну, девушки, ну, там, ну, как сказать, строить семью, но это касается, мне кажется, молодых людей также.
Ну, в меньшей степени.
Как... Ну, может быть, меньше.
Ну, как бы я работаю в такой зоне, очень много...
Нет, смотрите, я должен понять. То есть вы считаете, что есть очень много девушек, которые хотели бы создать семью, но не получается, да? Или нет? Не в этом вопрос.
Да. Вот задача стоит, она ее решает, но не получается. Я вот думаю, есть те, которые даже не особо ставят задачу, у них как-то это складывается. То есть
она бы хотела семьи, но дело в том, что окружают такие молодые люди, которые этого не хотят, да?
А вы знаете, или которые этого не хотят, или даже не попадаются такие, с которым бы захотелось создать семью. Ведь не случайно, да, ведь получается как-то Господь обустраивает, что вокруг одних как бы людей как-то вот вращаются нужные люди. Ведь случайно просто так ничего не происходит. И я вот думаю, может быть, это проблема в человеке, что-то в ней самой, да, не так правильно воспринимается, даже саму себя, может быть, да, что как бы Господь не попускает вокруг нее оказаться нужному человеку. Может быть такое?
Нет, это очень сложно, здесь все индивидуально, конечно, но а если говорить в общем, то, разумеется, общество, особенно городское, урбанизированное, оно, конечно, не нацелено на семью, потому что все-таки семья – это, ну, как бы сказать, явление такое патриархальное, традиционное. Город, он на самом деле, это не совсем традиционное место для жизни человека, тем более современный город.
Ну, я понимаю, но вот все же, я хочу понять, вот я как бы знаю много из своих знакомых, и по себе могу сказать, есть те, которые как бы к Богу обращаются с этой своей просьбой и помощью, а все равно не получается. Это как? Это крест, значит, оно не надо, вот как бы, ну нет, и как бы занимайтесь.
Ну, понимаете, другим. Опять же, все индивидуально. Очень часто мы с одной стороны, просим Бога, да? Но просим о чем-то конкретном. У нас какой-то конкретный стереотип. У нас. Вот мы даже не о человеке, мы просим не о супруге, не о спутнике жизни, да? Да даже и о нем. У нас всегда есть свои какие-то представления, что это должно быть. Понимаете? И мы очень часто мимо проходим того, что нам Господь дает, потому что ну, это не то, что я просил. Или не то, что я просила. Понимаете? То есть ведь здесь вопрос-то очень многогранный. Не только общество наше, ну там, значит, не совсем там христианское, но еще и мы сами в своих просьбах к Богу, мы всегда как бы, если не проговариваем, но внутри, в голове у нас заложено некий шаблон того, что мы хотим, желаем получить. Согласны?
Ну, наверное, как спросить без шаблона, тогда вопрос...
Ну, а как же, смотрите, я вас обращаю к молитве нашей известной и всегда, которая заканчивается на словами «Да будет воля твоя». То есть, с другой стороны, ведь наши шаблоны, мы не только их не проговариваем, почему мы не проговариваем, потому что они для нас вообще-то очень эфемерны. Мы даже, на самом деле, зачастую и не понимаем, а чего бы мы хотели. Это тоже ведь надо с этим согласиться. Сказать, что мы прямо готовы проартикулировать, а какой он должен быть. И вообще-то даже вообще немножко даже странно звучит. Я заказываю себе человека такого, какого вот я. Он должен быть таким, 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 таким. А во все времена люди не походили на
пластиковые манекены, и тем более не, внутри они тоже наполнены всяким, всяким наполнены, понимаете? А у нас какой-то уже есть шаблон, и мы видим, нет, это не так, нет, а вот это тоже не так, это, вот здесь он у него тоже не так. Ведь, я не говорю, что это, конечно, смешно.
Понятно, я поняла.
С выбором, да, то есть, ну, это так.
А можно последний привести к этому же в этой же теме? Угу. Вопрос. Да, действительно, вы говорите, сейчас общество таково, семья, возможно, не в приоритете. Правильно я понимаю, что если другая часть, да, как бы, если человек не ставит эту задачу, хотя, в принципе, да, вот он должен как-то определиться или быть, ну, проживать в социуме, будучи создав семью, стараться, да, или как бы быть при монастыре или в монастыре, как бы служить Богу. Ну, как-то вот, наверное, два пути так. Я так понимаю, может быть, я не права. Если эта задача не стоит, как бы там, пусть у молодого человека, у молодой девушки, то это есть уже грех или это как? Или просто, просто что, что это? Просто вот есть такое бич, и я по себе это знаю, что не ставится в приоритет, да, что вот надо создать семью, потому что все-таки это труды, тяготы и так далее. Это является грехом, что ты не трудишься на эту тему? Или это просто как бы не твое, просто вот у тебя нет желания, но это, наверное, не совсем то, что тебе нужно. Как бы,
в мы здесь должны говорить о каких-то очень таких вещах, ну, сложных, потому что, опять же, каждый человек отдельно по-своему. Есть люди, которые в любом случае, есть у них семья или, значит, нет семьи, они нацелены на то, чтобы вести жизнь христианина. Понимаете? Другой же человек, он, значит, ну, нет семьи, значит, я буду вести жизнь такой, какую есть. В этой жизни может быть все, что угодно. В том числе и связи какие-то.
То есть церковь на этот вопрос смотрит очень так широко, получается.
Ну, как широко-то? Нет. Человек всегда должен быть христианином.
Безусловно.
Безусловно.
А в как, ну, как проживать? Одиночкой или как? Или в сообществе?
Ну, в сообществе мы живем.
Но... Понятно, но я имею в виду более таком концентрированном, там, ближе к монастырю или уже семью
создать, ну, понимаете...
малой церкви, как?
Ну, конечно, ведь, ну и до монастыря-то тоже надо дорасти, понимаете?
Да, я понятно,
да. Что это вот... То есть человек, разумеется, в какой-то мере он должен нацелен быть, да, на что-то, он видит себя, например, только в семье, да, и он должен об этом, может быть, и в какой-то мере молиться, и в какой-то мере где-то, может быть, и свои желания смирять. И, в общем-то, выбор, ну, как сказать, привередливость свою тоже смирять, да, он нацелен на семью. Женщина, например, хочет вот конкретно, чтобы была семья, дети особенно, да, она должна к этому стремиться, в какой-то мере, молиться. Но если в какой-то мере мы уже понимаем, что время, значит, упущено, то чтобы, понимаете, уйти в монастырь, это тоже не с бухты-барахты. Понимаете, это не должно быть вот сейчас вот все, раз, все, закрываем эту, значит, страницу, все, значит, здесь закрываем, и я пошла в монастырь. К этому надо тоже подготовиться. Но ведь, понимаете, дело все в том, что и монастырь, и брак в какой-то мере это одно и то же. Это не значит, что в браке есть очень такая якобы важная черта, это, значит, супружеская жизнь, там, ну, половая, да? Это не значит, это должно быть вообще на периферии, на самом деле, на периферии вот этого размышления о семейной жизни. Поэтому во главе угла стоит спасение своей души у человека. А как оно будет проходить, протекать, Господь выведет на нужную дорогу. Но вот я сегодня говорил уже о таком понятии, которое родилось в 19 веке, монастырь в миру. В какой-то период времени до поступления нашего в монастырь вполне возможно упражняться в воздержании и в жизни христианской, в какой-то мере и в аскезе, может быть, более-менее строгой, и пребывая в миру. Согласны?
Угу, да.
Поэтому не надо искать окончательных ответов, не надо уходить в крайности, и надо пребывать в молитве, и Господь выведет на дорогу.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Понятно. Спасибо. Так, Олег снова задает вопрос. Олег, если есть такая проблема, то стоит обратиться к настоятелю. Вопрос на сайте у нас, значит, от Анны. Здравствуйте. В одной из передач радио «Град Петров» слышал такой рассказ чтения святого Иоанна Крестьянкина или святого Иоанна Кронштадтского. Один святой, если не ошибаюсь, святой Антоний из последних оптинских старцев, но точно не помню, когда к нему перед смертью пришла духовная дочь, сказал: «Около тебя много демонов». Или кого-то такого. «Тебе нужно исповедоваться. Можно ли навредить окружающим людям, в том числе детям чужим?» Когда находишься в состоянии, когда очень плохо грешишь, еще не исповедовался. Ну, во-первых, конечно, когда помрачение в душе есть, то это даже в нашем поведении. Если вот я в помрачении нахожусь, да, и я не раскаялся, не оплакал этот свой грех, то, разумеется, общение со мной, ну, это тягостно. Разумеется, тягостно. Вот есть отдельный человек, который в помрачении. Он живет в семье. У него есть, значит, там, муж или жена. У них есть дети. У него есть дети. Со своим помрачением он приходит в семью. Что из него? Я не говорю про какую-то энергетику, каких-то демонов. Само его поведение, оно, разумеется, отражается. Отражает всю его внутреннюю сущность. То есть внутренняя его жизнь, она отражается в поведении. И чисто только это поведение, без давания каких-то эпитетов, там, легион демонов в нем, там, или что-то там еще. Просто поведение. Помрачение мое внутреннее, оно, разумеется, выходит наружу, без всякого сомнения. И оно несет влияние, разумеется. Дорогие, мы идем с вами по нашему пастырскому часу и уже приходим к тому, что у нас остается 10 минут. Мы говорили о покаянии, говорили о прощении. Может быть, несколько сумбурно, прошу прощения. Сегодня как-то у нас, значит, складывается очень много вопросов, это очень хорошо. Но, видимо, вопросы эти все-таки не нашли должного ответа. Потому что, честно говоря, вот на многие вопросы, тем более о супружеской жизни, да не о супружеской жизни, конечно, а вопросы вот, психологические, социологические, трудно дать какой-то однозначный по этому ответ. Всегда это всегда индивидуально. Поэтому, если я не совсем ответил, прошу прощения. Что мы говорили о покаянии, для чего оно нам нужно. Задача наша в нашем покаянии, это насколько это возможно, постараться увидеть свою жизнь в свете вечности. То есть вот почему мы просим Бога, чтобы Он нас осветил, дал нам дар слез. Господь нас может осветить, именно, и то, что мы увидим, может быть очень прискорбным. Ну, на самом деле, оно, скорее всего, и будет прискорбным. Вот мы видим, святые приближались к свету Божьему, и чем ближе они к нему приближались, они видели, насколько наше естество падшее. Мы в этом свете вечности, который мы можем у Бога и спросить, ну, в какой-то мере, насколько нам возможно, потому что свет — это тоже вот свет, он же может опалить, он может нас ослепить. Поэтому Господь нам дает только то, что мы можем вместить. И мы желаем преобразиться, конечно. Вот своими усилиями мы просто призываем благодать. Не наши усилия решают дело нашего спасения. Наши усилия только лишь призывают благодать. Призывают благодать. Спасает нас благодать Божья. А приходит она через наши призывы и через наши усилия. В том числе и в аскезе. Именно в очищенное сердце должен войти Бог. В очищенное. Мы приближаемся к свету и начинаем правильно видеть в этом свете и себя, и путь своей жизни, и людей. И самое главное, что прекращается, если это в нас, это осуждение. Увидев себя, вот как вот Макарий Египетский говорит, я младенец, он себя увидел. Он младенец, он себя увидел, что он младенец, он не обладает никакими навыками. Но я никого не осуждаю, говорит он. То есть святой Макарий Египетский, говоря, что он младенец в духовном, но никого не осуждает, это только знак того, что свет Божий его осветил и высветил его грехи, и он, ну или его человеческую немощь, и он не видит в этом свете грехов других людей. Он может идти их заблуждение, он уже может начинать им сострадать. Не осуждать, а сострадать. То есть то, чего нам не хватает. Мы ведь грешника, а уж тем более, если грешник как-то может задел нас, то ведь мы его осуждаем, а не сострадаем ему. Это вот очень большая проблема, что нет сострадания. А если бы нам Господь даровал бы такой дар, к нашему обидчику испытывать не осуждение, а сострадание, то вот она радость о Христе Иисусе, она нам сразу стала бы понятной, видной, ощутимой. Мы бы ее полностью поняли. Это вот, ну вот этот дар видеть себя и свою жизнь в свете Божьей благодати, ну, разумеется, достигается если выражаясь языком исихазма, сведение ума в сердце. Но не надо думать, дорогие, что вот нам это под силу. Но в какой-то мере мы все равно должны стараться свой ум сохранять от рассеянности, от блуждания и сводить его в сердце. То есть, а что такое сводить ум в сердце? Это, по сути дела, возвращение ума к самому себе. Ведь наш ум блуждает. То за одно зацепится, то за другое зацепится. То об одном подумал, то о другом. Он никогда не бывает дома. А надо свой ум вернуть к самому себе. К самому себе. И тогда вот этот покой, мир, тишина начинает возвращаться в нашу душу. То, что нам не хватает. Разрушает наш мир и покой. Это наша гордыня, отсюда наши обиды. Наша гордыня нас делает абсолютно одной сплошной болячкой. Моя гордыня делает меня абсолютно одной сплошной болячкой, и если эту болячку, то есть меня задеть, вырывается гной, то есть ненависть, злоба, противление. Исцеление себя от гордыни – это именно себя введение в спокойную, умиротворенную, благодатную жизнь. Отказ от гордыни, замена гордыни смирением – это и начало настоящей подлинной жизни. Не говорим даже о вечности, хотя это так оно и есть. Не говорим о спасении, хотя это и есть первый шаг. Просто начинается нормальная, буквально человеческая жизнь. Если стяжать смирение, смиренномудрие, то мое существо из одной сплошной воспаленной болячки начинает превращаться именно в здоровую личность, более-менее здоровую. Понятно, расшатанную где-то, где-то хромую, слепую, опять духовные очи слепые, ноги духовные в какой-то мере хромые, но уже, по крайней мере, не такую воспаленную, как воспаляет ее гордыня. Дорогие, мы приближаемся с вами к концу нашей встречи сегодняшней. Я прошу прощения за то, что, может, не на все ответил, а если отвечал, то не в попад и не по существу. Ну, благодарю всех за ваши вопросы, за диалоги, за собеседование. Многое для меня открылось сегодня, разумеется, и в самом себе. Потому что диалог, когда вот ведется диалог, то много открывается в самом себе. И понимаешь, что многое еще и для самого закрыто и непонятно. И на многое, может быть, для самого себя нет ответов. И об этом надо молиться. Молиться, чтобы Господь даровал этот ответ. Направил на путь истинный. Всегда этот диалог очень полезен. Поэтому за этот диалог вас искренне, от всего сердца благодарю. Ну и прошу меня простить, если не до конца выполнил те функции, которые на меня сегодня были возложены. Мы, дорогие, с вами приближаемся к началу церковного года, который начинается праздником Рождества Богородицы. Закончился год Успением, начинается год Рождеством Богородицы. Всех поздравляю с грядущим праздником. Желаю, чтобы этот новый год, новый, открывающийся вот этим новым церковным праздником, был бы годом нашего возрождения, нашего укрепления на пути восхождения из силы в силу, из славы в славу, из благодати в благодать. При этом будем помнить всегда, что слава – это Божья слава, благодать – это Божья благодать, сила – это Божья сила, и все нам это дано даром. И дается даром. Но у нас еще есть одна минута, наверное, да? И есть вопрос от Анны. Подскажите, пожалуйста, является ли грехом, если не пытаешься познакомиться с молодым человеком, который нравится, а ищешь для себя причины, почему ты этого не хочешь? Анна, надо вам поразмышлять, побеседовать со своим сердцем. Какие причины, что вы уходите от этого человека? Что вас пугает? Может, вы видите что-то ненужное в этом знакомстве? Это надо задать себе вопросы самому себе, потому что тоже не случайно, наверное, мы избегаем какого-то знакомства. Анатолий отвечает Владиславу: простить, когда обида внутри еще сидит, это не значит заставить себя пойти и прямо сказать. Первое, надо вымолить это прощение обиды. Правильно?
и потом не прямо, а по мере состояния показать в какой-либо косвенной форме, что я не держу зла. Очень хорошие слова, Анатолий. Я тоже как бы призываю к этому. Искусственно выдавливать из себя то, что я тебя простил, конечно, не надо. Надо сначала правильно, ну, мне кажется, я замечал, умолить Бога, чтобы он даровал этот дар. Дорогие, прощаюсь с вами. Время закончилось. Всех благ. С вами был сегодня протоиерей Александр Рябков. С Богом. До свидания.